Тема, которой я коснусь, именно и так называется «Научи нас молиться», и я больше буду останавливаться на той молитве, которую дал нам Господь наш Иисус Христос, молитва «Отче наш». Давайте откроем 11 главу Евангелия Луки, и я сначала прочитаю только первый стих, а потом мы пойдем с вами дальше, рассматривая всю эту молитву. 11 глава Евангелия Луки. «Случилось, что когда он в одном месте молился и перестал, один из учеников его сказал ему: „Господи, научи нас молиться, как Иоанн научил учеников своих“». Век интернета, век Инстаграма, Снапчата и Мессенджера меняет молитву молодежи. Вы согласитесь с таким выражением? Кто из вас, поднимите руку, кто из вас когда-то в своей жизни писал настоящее письмо? Я не имею в виду e-mail, я имею в виду, что вы взяли лист бумаги, вы сели, взяли ручку и другу своему написали. Молодцы, молодцы. Довольно много, я смотрю, подняли руки. Ваше поколение, молодежь поднимает руки. Но я думаю, вы сравнивая, можете заметить, что то, что вы на тексте своему другу пишете, и когда вы садитесь писать письмо, есть разница, правда? Есть большая разница. И ваши дедушки, бабушки, наверное, родители, они точно знали, как писать письмо. Кто из вас, когда писал это письмо, многие подняли руки, у кого получилось больше 3 страниц? Есть те, кто умеют писать. Есть те, кто умеет писать. Есть те, которым трудно писать, правда? Когда вы читаете классику, вы знаете, как люди писали письма в 19 веке. Они умели это делать. У них это получалось. У них получалось длинное письмо. Они знали, о чем говорить. Мы живем с вами в это время, в этот век, когда все, что нужно написать, hey, what's up, и все. И дальше не идет, правда? Это все, что в голове, это все, что выразить хотелось, да? Вот все свои чувства, все свои вопросы буквально в одном предложении, и дальше мысль не идет. Меняет нас век, и вас век меняет. И когда я сказал эту фразу, что этот век меняет молитву, речь идет не только о форме. Действительно, мы живем в это время, в этот век, когда много пришло всех этих изобретений, которые удобны, которые помогают где-то, но это меняет содержание, это меняет наши возможности общения. И когда наши дедушки и бабушки писали по 5, по 8 листов письма, в котором они выражали все свои мысли, все свои чувства, все свои просьбы, сегодня это все пришло только к тому: «Hey, what's up?» И в этом все. И это меняет содержание нашей молитвы. Потому что если мы так начали общаться друг с другом, скорее всего, так мы начнем общаться с Богом. И наша молитва только в какой-то короткой фразе подобна, как мы общаемся друг с другом. И в этом проблема. И когда мы прочитали вот этот текст, в котором сказано, что какой-то ученик, неназванный, он обратился к Иисусу Христу с этой просьбой и говорит: «Господи, научи нас молиться». Я думаю, разве не должны вы стать на место этого неназванного ученика? И проверяя свою молитву сегодня, век интернета, Инстаграма, Снапчата и текст-мессенджера, обратиться к Господу и сказать: «Господи, научи меня молиться». Потому что я все меньше и меньше замечаю, что моя молитва, она наполнена содержанием. И в моей жизни, когда меняются многие формы общения, я вдруг замечаю, что меняется содержание и форма моего общения с Господом моим. Мы смотрим вот на этот текст, который мы прочитали, и мы видим, что этот ученик обратился к Господу. И это наше желание, вот вся эта тема конференции, чтобы было у каждого из вас вот такое искреннее обращение и просьба Господу: «Господи, научи меня молиться». Я хочу, чтобы вы поняли, с Богом нельзя общаться в формате текста. С Богом нельзя общаться в том формате, в котором вы привыкли общаться друг с другом. Это неправильно и плохо, что вы вот так общаетесь друг с другом. Но есть какие-то моменты, которые понятны в жизни, в общении. Но это никогда не оправдано в общении с Богом. И поэтому, когда мы говорим вот о этой теме сегодня, Господи, научи нас молиться, как важно нам увидеть, чему научил Иисус Христос своих учеников. Как Он обратился к ним, что Он сказал им, как Он научил их, чтобы нам взять этот урок, чтобы нам научиться молиться. И молиться именно так, как об этом говорил наш Господь. Джоанна Шетлер, она была переводчицей Библии на Филиппинах. И она видела, что вот эти первые христиане на Филиппинах, они не молятся так, как должно молиться. Они вот не было у этих первых христиан на Филиппинах как бы вот, ну, правильной, хорошей той молитвы, которая должна быть. И она молилась Господу, и она в своей молитве сказала такую фразу: «Господи, научи их молиться, чего бы это ни стоило». Через какое-то время, примерно через месяц после этой молитвы, она потерпела крушение на вертолете, на котором она летела, и она оказалась при смерти. И тогда эти филиппинцы, ее друзья, первые христиане на Филиппинах, они начали молиться по-настоящему. Они начали молиться Господу фразой: «Господи, не дай ей умереть, ведь перевод еще не закончен». И когда я думал вот об этой истории, и наша просьба сегодня, и наше желание сегодня: «Господи, научи нас молиться», значит ли это, что Господь должен как-то привести нас к какой-то особой ситуации, чтобы мы научились молиться? Значит ли это, что мы не можем, вот находясь в том положении, в обычной жизни, которая у нас сегодня идет, научить молиться? Неужели обязательно нужно нас встряхнуть особым образом, чтобы мы научились в этой трудной ситуации молиться Господу? Я читал историю Дугласа Маусона. Он был путешественник, исследователь Антарктики. И 6 января 2012 года он прибыл на Антарктиду с некоторыми еще исследователями. Это была австралийская экспедиция. 3 человека и 16 собак. Им нужно было исследовать территорию 2000 миль Антарктики, где еще никто не бывал. И вот они отправились в это путешествие, и через 19 дней этого путешествия один из его друзей, один из исследователей вдруг не заметил огромную расщелину во льду и провалился туда на глубину 50 метров вместе с одной упряжкой собак. Это было очень глубоко, это была высота, и он разбился, и собаки погибли, и просто было невозможно даже увидеть, где они находятся там на глубине 50 метров во льду. И тогда Дуглас со своим другом, они стали дальше продвигаться, поскольку основной запас пищи пропал, они стали распределять всю еду, которая у них была. Через какое-то время они стали есть собак, потому что они начали голодать. Из-за того, что они начали есть собак, через несколько дней его друг умер от тех проблем, которые возникли в желудке. И Дуглас остался один. В конечном итоге он съел всех собак. Ему пришлось тянуть сани самому. И он понял, что ему нужно возвращаться на базу. И он всеми силами, несмотря на истощение, несмотря вот на все эти трудности зимы, этого ужасной погоды, которая была, он думал и понимал, что до 15 января ему нужно вернуться на базу, потому что корабль уйдет. И когда он двигался, в конечном итоге он сам провалился в расщелину, он долго выбирался на этих ремнях от саней, в конечном итоге он выбрался, и он достиг этой базы, и когда он пришел туда на базу, он только нашел там записку о том, что друзья его ждали, но они не дождались, и есть другая база, и он должен туда добраться. И когда он добрался до другой базы, он только увидел, что корабль с его друзьями, он уплыл, несколько человек остались, ему пришлось 9 месяцев ждать, пока придет другой корабль. Для чего я рассказываю эту историю? Эта история может быть примером духовной жизни многих из нас. И мы в нашей христианской жизни понимаем, что недостаточно просто жить в какой-то рутине, чему-то нас влечет Господь. Он показывает, что есть какие-то духовные дали, к которым нам нужно стремиться. Есть какая-то особая близость с Богом. Есть какое-то особое состояние христианства. Подобно как вот этот Дуглас Маусон, его просто влекло в это путешествие. Он понимал, ему необходимо было ехать туда, в Антарктику. И когда мы пытаемся идти этим духовным путем, чтобы найти, да где же эта близость с Богом? Да где же это особое настоящее состояние, о котором говорит Писание? И мы идем этими трудными путями. И часто, когда мы достигаем какого-то момента, мы вдруг замечаем, что наши друзья, они уже достигли, они имеют это, они уже на этом корабле, а у нас еще этого нет. Мы проверяем свое сердце, и мы видим, что у меня нету должного состояния близости с Богом. У меня нету должного состояния общения с Богом. И мы подобно, как вот этот Дуглас Маусон, оказываемся в этом состоянии, когда корабль, он куда-то уходит. И есть наши друзья, которые как-то достигли этого, которые общаются с Богом, которые живут правильной христианской жизнью, а у меня этого нет. Друзья, может быть, это история кого-то из вас. Может быть, вы сегодня вот на всей этой конференции, когда слушаете все эти темы, и вы проверяете себя, и вы видите, что это ваше состояние, и это ваш путь, по которому вы идете. Знаете, удобнее жить, не являясь исследователем. Удобнее жить просто спокойно жизнью. Я не знаю, вот этот Дуглас, наверное, ему было бы спокойнее, если бы он просто жил в Австралии и ничем не занимался. Легче просто сидеть дома, легче в духовной жизни никуда не стремиться. Еще легче, наверное, найти себе развлечение вместо трудного и опасного путешествия. Если в вашей жизни духовной вот это происходит, это ненормально. На протяжении всей истории, вот когда мы смотрим на христиан, которые проходили путь, которых мы можем читать, мы видим, что многие христиане жаждали этого особого, близкого общения с Богом. Они уходили в пустыни, они находили какие-то особые такие, знаете, ситуации, лишь бы достигнуть вот этого общения, отказаться от всего, от всей этой жизни, от всего этого мирского, лишь бы достигнуть вот этого состояния близости с Богом. И когда они уходили в пустыни, они вдруг понимали, что это ничего не дает, это никак не помогает, это не дает им вот того, к чему они стремились. Потому что этот путь особой близости с Богом, он открыт в Писании. И вот когда мы с вами читаем, что сам Иисус Христос научил своих учеников, и Он дал им эту, каждому, наверное, из нас, знакомую с детства молитву «Отче наш», в которой заложена эта глубина особого общения с Богом, особой близости с Богом. И вот в этой молитве мы находим вот эти наиболее фундаментальные моменты нашей духовной жизни, которые нам важно увидеть, которые нам важно понять, для того, чтобы мы действительно научили молиться так, как учил Иисус Христос, чтобы мы действительно достигли вот этого особого состояния общения с Богом. И когда мы смотрим вот на ту главную цель, которую Господь оставил, мы ее можем назвать одним словом или, может быть, одной фразой. Быть похожими на Христа. Христоподобие. Именно это цель Христа в жизни каждого из нас. И через ту молитву, которую оставил Иисус Христос, когда Он учил своих учеников, Он именно этого желал достигнуть, чтобы мы стали похожими на Иисуса Христа. Вил Фернандес, я прочитал, очень хорошее дал определение, что вот этот процесс духовного роста, он означает быть со Христом, чтобы стать как Христос, чтобы жить для Христа. У вас, у всех, наверное, здесь есть вот эти записные, да, блокноты. Запишите эту фразу. Духовный рост – это быть со Христом, чтобы стать как Христос, чтобы жить для Христа. В этой фразе есть, как вы видите, три части. И в молитве «Отче наш», которую оставил нам Господь, эти три части, они открываются. Когда мы научились молиться молитвой, которую дал нам Господь, когда мы правильно поняли эти истины, мы видим, что в этой молитве Господь и оставил эти три части. Нам важно быть со Христом для того, чтобы стать как Христос, для того, чтобы жить для Христа. И вот мы коснемся с вами этих моментов, вот этого преобразования, которое должно происходить в жизни каждого, когда мы приближаемся к Богу, когда мы имеем общение со Христом и становимся как Христос, чтобы жить для Христа. Если у вас есть ваши блокноты, я попрошу, поскольку мы хотим научиться молиться, поскольку мы хотим понять глубину этой молитвы «Отче наш», я попрошу, чтобы мы немножко поработали. На странице вашего блокнота напишите слово «Отче». И рядом сделайте две колонки. И когда вы написали слово «Отче», а мы читаем с вами, я прочитаю эту молитву сейчас, и мы видим, что именно с этого она начинается. Давайте я прочитаю со 2 стиха 11 главы. «Он сказал им, когда молитесь, говорите, Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день, и прости нам грехи наши, ибо и мы прощаем всякому должнику нашему, и не веди нас во искушение, но избавь нас от лукавого». Итак, напишите слово «Отче». И рядом напишите, что это значит для вас. Подумайте. Что это значит для вас? Чему хотел Иисус Христос научить своих учеников, когда Он сказал, когда вы молитесь, начинайте и молитесь так, «Отче». Это первое, что Христос сказал говорить в нашей молитве. Первая колонка. Слово «Отче», и потом две колонки, две пустые колонки. В первой колонке я попрошу, чтобы вы написали, что это значит. Вторая колонка у нас будет, что вы измените в своей жизни после того, когда мы будем рассуждать сегодня. Итак, в первой колонке, что для вас значит, когда вы слышите, что Христос учит своих учеников молиться, и первое слово, которое есть в его молитве, это слово «Отче». Я не знаю, что вы написали. Я поделюсь, что я написал. Я написал ощущение любви и безопасности. Когда я слышу, что Христос учит нас в нашей молитве начинать эту молитву словом «Отче», словом «Отец», для меня приходит ощущение любви и безопасности. В Америке, говорят, есть 500 тысяч бездомных. И проблема одиночества вот сегодня в Америке, она все больше и больше, и хуже, и хуже. И мы видим, что когда Христос учит своих учеников, и первое слово, которое стоит в этой молитве, это слово «Отче», это полная противоположность тому, что происходит сегодня в нашем обществе. Потому что слово «Авва», мы слышали об этом вчера, это слово, которое употребил Христос, это слово для особой близости, которую желает Господь, чтобы мы имели с Богом. Оно говорит о семье, оно говорит о любви, оно говорит о безопасности. Еврейское слово «Яхве», как оно стоит в Ветхом Завете, никто из евреев не мог произносить. Это было особое имя Бога, которое страшились произносить евреи. Но Иисус, мы видим, Он учит нас обращаться к Богу, как к Отцу. По сути, в иврите нету слова «семья». И всегда, когда в Ветхом Завете нужно было указать на семью, всегда употреблялось слово «дом отца». Это была семья. Когда говорится о доме отца, и когда мы Бога называем отцом, мы понимаем, речь идет о том, что Он любит нас, и Он защищает нас. Это первое, что Христос хотел научить своих учеников. Когда вы обращаетесь в молитве к Богу, вы должны понимать, что это Бог, который является вашим отцом, потому что Он любит и Он защищает вас. Это важная мысль, которую Христос здесь открывает. Здесь есть мои дети, у меня их пятеро. И за все время, сколько мы живем и когда они рождались, никто из них никогда не назвал меня Андрей. Они могли бы назвать меня Андрей, правда? Это мое имя. Но никто из них никогда не назвал меня этим именем. Знаете почему? Потому что у них есть возможность обратиться ко мне так, как никто другой не может. Они обращаются ко мне словом «папа». Никто другой в этом зале, кроме моих детей, так назвать меня не может. Только дети мои могут так обратиться. Когда мы обращаемся к Богу как к Отцу, когда мы называем Его Отцом, мы выражаем этим особую истину. Он любит нас, как своих детей. У нас есть особое право, которое Христос открыл, и Он хочет научить нас, чтобы мы обращались к Богу и называли Его этим именем Отче, Авва, Отец. И тогда я задаю вопрос второй колонки. Как это влияет на вашу жизнь? Запишите во второй колонке, что изменится в вашей молитве, а еще более, что изменится в вашей жизни, когда вы особо поймете, чему учит нас Христос, что Бог дает нам любовь и дает нам защиту, что Бог – это наш Отец, который любит нас так, как мы, земные отцы, любим своих детей. Запишите в этой колонке, что вы измените в вашей жизни, когда вы это понимаете. Как изменится ваша молитва? Как изменится ваше отношение к молитве? Как изменится вот все, что в вашей жизни происходит? Подумайте, что даже сам Иисус Христос, когда Он был здесь на земле, Он нуждался в любви Отца Небесного. И в особо важные моменты служения Иисуса Христа вдруг с неба звучал голос Отца. Вы помните, когда Христос принимает крещение, и вдруг звучит этот голос: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Это особый момент в жизни Христа. И Отец особо проявляет в этой ситуации свою близость. И посмотрите, мы знаем, что несколько раз этот голос повторялся, тогда, когда у Христа были особо трудные моменты. И Отец Небесный в той ситуации, Он не говорил: «Все в порядке, не переживай». Отец Небесный своему Сыну в тот момент говорил: «Я тебя люблю». И это было особо важно для Иисуса Христа, потому что это давало все необходимое, чтобы двигаться вперед. Разве в нашей жизни вот эта мысль, что Бог наш Отец, который произносит эти слова: «Я тебя люблю», разве они не меняют вообще все наше отношение к Богу? Разве они не меняют наше отношение к молитве? Разве они не должно в жизни нашей поменять, чтобы мы понимали, это любовь и защита? И Бог желает, чтобы мы это понимали. И Бог желает, чтобы в нашей жизни были перемены, потому что Он наш Отец. Теперь напишите рядом второе слово. А второе слово – это «наш». Отче наш. И я хочу, чтобы в первой колонке напротив слова «наш» вы тоже написали, что для вас это значит. Что для вас значит, что Христос учит нас молиться словом «Отче наш»? Подумайте и напишите. Если вам трудно, я скажу, что я написал. Я написал в скобках «посвященность церкви». Почему? Опять же, в Америке, как я сказал, сейчас больше и больше проблема, что люди изолированы друг от друга. Я читал статистику «Вашингтон-Пост», они сравнивают 20 лет назад и сегодня. Люди все больше и больше изолированы друг от друга. Люди не имеют, как я сказал в самом начале, правильного общения друг с другом. У человека может быть 1000 друзей в Инстаграм, он может по 20 сообщений отправлять на имейл каждый день, но у него нет человека, с которым бы он мог просто поговорить о своих проблемах, которому он мог просто открыть свое сердце, с которым мог бы искренне поговорить, не скрываясь за маской Инстаграма или еще чего-то, с которым бы он мог просто иметь хорошее и правильное общение. Люди пытаются нарисовать себя. Они пытаются представить людям другим себя таким, каким они не являются. И вот когда я смотрю на это короткое слово «наш», которым Христос учит нас молиться, и когда я произношу это слово «наш», между нами, всеми находящимися здесь, вдруг возникает мост. Вдруг что-то соединяет нас. Вдруг Христос показывает нам, что мы вместе. Бог – это не просто мой Отец, это наш Отец. И вот это слово «наш», оно говорит о общем. Когда я говорю «я» и «мое», это ведет к изоляции. Это сразу разделяет нас. Когда я говорю «мы» и «наше», это сразу как-то соединяет нас.
Мы сразу вдруг вместе становимся, и мы видим, что Христос для того, чтобы соединить нас вместе, Он создает церковь. Церковь – это то место, где мы разные, будучи изолированы, отделены друг от друга. Вдруг мы собираемся вместе в теле Иисуса Христа. И вот эта церковь, она является тем местом, которое Христос хотел, чтобы мы понимали, насколько это важно. Насколько это важно, чтобы мы были соединены этой особой связью, которая есть только в церкви. И молитва «Отче наш» научит нас. Когда я молюсь, это не просто я и Бог, это мы и Бог. Это значит, что я не могу любить Бога, если я не люблю брата моего. И так говорит Писание. Это говорит о том, что я не могу иметь правильное отношение с отцом, если у меня нет правильного отношения с братьями и сестрами. Это значит, что я не могу иметь близкое общение с Богом, если у меня нет близкого общения с церковью. И вот это слово «наш», оно говорит о посвященности церкви. И мы сегодня замечаем, больше и больше возникает проблема, что люди пытаются иметь отношение только с Богом, убирая значение и важность церкви. Молодежь, я хочу задать вам вопрос. Вы видите это в этом слове «наш»? Вы видите, что невозможно убрать церковь и иметь отношение с Богом. Невозможно духовно вырасти, приблизиться к Богу, иметь особое взаимоотношение с Богом, если этого нету в церкви, где вы находитесь. Если у вас сегодня есть особое какое-то пренебрежительное отношение к церкви, я хочу, чтобы вы научились молиться так, как учил нас Иисус Христос. Он говорит, молитесь же так, «Отче наш». Это сразу говорит о том, что мы находимся в церкви. Это сразу говорит о том, насколько важно нам ценить и быть посвященными церкви. Недавно в нашей церкви приехали брат и сестра, которые члены нашей церкви. Они ездили на Украину, они усыновили там детей. Игорь и Настя, 10 и 12 лет. Они привезли их оттуда, мы молились в церкви, мы благословляли этих детей. Мы благословляли эту семью, мы молились за них. Они стали детьми в этой семье. Они теперь могут родителей своих, Павла и Ларису, называть папа и мама. Это особое состояние. Я разговаривал с Павлом, который усыновил. Он говорит, ты знаешь, одно дело взять детей, одно дело, как бы, чтобы они были в семье, одно дело, чтобы это было foster home или foster family. Но, говорит, когда мы получили документ, в котором написано, что теперь это мой сын и моя дочь, эти дети, они, говорит, это понимают. И для них это был особый момент, когда они сказали, все, теперь нас никто не заберет. Отче наш, это церковь, это семья, в которой мы находимся. И насколько важно нам это понимать, и я хочу, чтобы во второй колонке вы теперь записали, а что для вас это значит? Что вы измените в вашей жизни, когда вы понимаете, что Христос в своей молитве учит нас словами «Отче наш»? Как изменится ваша молитва теперь? Как изменится ваше отношение? Как жизнь ваша изменится? И как изменится ваше отношение к церкви? Третье. Напишите «Сущий на небесах». Потому что это следующее, чему учит наш Христос. «Отче наш, сущий на небесах». И в первой колонке напишите, что для вас это значит. Что для вас значит, что Христос учит нас молиться, и Он желает, чтобы мы обратили внимание на эту фразу «сущий на небесах»? Я скажу, что я написал для себя. Я написал «взгляд в небо». Когда мы говорим о Боге, мы смотрим в небо, и Христос желает, чтобы мы смотрели не только на эту землю, но и на то, что здесь происходит. Он желает, чтобы мы оторвали свой взгляд от неба, от земли и посмотрели в небо. Потому что Отец наш, Он существует на небесах, где-то в высоте, где-то вот там, вверху. Но знаете, здесь есть важная деталь. Потому что Христос сказал, «Отче наш, сущий на небесах». Русское слово «небеса», оно не просто единственное число, как небо. И когда евреи говорили слово «небеса», у них было особое понимание, как состоят небеса. Они считали, что есть первое небо, это вот этот воздух, которым мы дышим, мы смотрим на эту атмосферу, где птицы летают. Есть второе небо, это место, где звезды, где планеты. И есть третье небо, или третьи небеса, это там, где престол Бога находится. Это туда, куда апостол Павел, он пишет послание Коринфянам, он восходил туда, до третьего неба. Это там, где место присутствия Бога. И вот так евреи понимали это слово «небеса». И когда мы думаем об этом, «Отче наш, сущий на небесах», здесь нам открывается очень важная истина. Знаете, какая? С одной стороны, открывается, что это великий Бог. Когда мы думаем об этих тысячах световых лет, всей этой вселенной, которая сотворена Богом, и мы знаем, что есть место престола Божия, это великий Бог, Творец, Создатель, который находится на небесах, которому мы должны поклоняться. Но есть еще одна важная деталь. Евреи понимали, что небеса – это этот воздух. Воздух, которым мы дышим. Это значит, Бог так близок к каждому из нас, как этот воздух, который мы вдыхаем. И поэтому, когда Господь учит нас, чтобы мы подняли взгляд в небо, мы должны увидеть величие Бога и близость Бога. Он так велик, как Творец всей вселенной, но Он так близок, как этот воздух, который мы вдыхаем каждый раз. И когда вот мы думаем об этом, мы понимаем, что мы живем в этом мире, и здесь так много есть того, что отвлекает нас от Бога. Есть так много того, что мы заняты, мы спешим. Почему мы не говорим, а текстами все делаем? Это удобно, это быстро. Мы пытаемся решить вопросы наши. Но Иисус желает, чтобы у нас была в момент молитвы особая встреча с Богом. Когда нас ничего не отвлекает. Когда ничего не забирает наше внимание. Когда мы поднимаем этот взор к небесам. И в момент молитвы происходит эта особая встреча с Богом. Это особая ситуация, когда мы видим невидимое. Когда вдруг мы видим этот Божий престол, который где-то там на третьем небе. И вдруг нашим духовным глазам открывается эта картина, что этот престол Бога, великого Бога, там на небесах, но вдруг он становится к нам так близко, как этот воздух, который мы вдыхаем каждую секунду. Это особое состояние, это особая встреча с Богом. Я хочу, чтобы во второй колонке вы записали, а что для вас это значит? Что вы измените в вашей жизни и в вашей молитве, когда вы думаете об этой фразе? Чему вы научились, когда Христос говорит вам это слово? Запишите следующую фразу «Да святится имя Твое». Это следующее, чему учит Христос. «Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое». И напишите, что это для вас значит. Я хочу, чтобы вы думали. Потому что наверняка молитву «Отче наш» вы знаете наизусть. Наверняка вы ее повторяли и говорили. Я хочу, чтобы вы думали, что это значит для вас. Чему Христос учит нас в каждой этой фразе. Что мы должны взять отсюда и что мы должны изменить в нашей жизни и в нашей молитве. Мы живем с вами в этот век и в это время, когда о святости не вспоминают. Я скажу, что я написал в этой фразе. В скобках я написал «стремление к святости». Это то, что для меня значит эта фраза. «Да святится имя Твое». И мы живем в это время, когда кругом грех, разврат, наркотики, ругань, в том числе с использованием именем Бога. Мы живем вот в этой ситуации, и это происходит и на улицах, и на учебе, там, где вы учитесь, это в вашем компьютере, это в вашем телефоне. Вся эта грязь и все эти грехи. Но Иисус учит нас молиться о святости. Он учит нас, чтобы вот эта просьба «Да святится имя Твое» была не просто словами, которыми мы говорим. Эта просьба должна что-то изменить в нашей жизни. Эта просьба должна показать, что я желаю стремиться к святости. Потому что, чтобы светилось имя Господа, я могу это сделать только тогда, когда в моей жизни начнутся перемены к святости. Когда я сам буду стремиться жить святой жизнью, особой жизнью. Когда я буду молиться, чтобы Бог дал мне в моей жизни реально проявлять святость. И когда это будет происходить в моей жизни, тогда это будет настоящая моя просьба. Я буду просить, Господи, я желаю своей жизнью, своим отделением от греха, чтобы через это имя Твое светилось, чтобы была святость в моей жизни. Евреи знали, что такое святость. Они вспомнили, они знали все эти установления Ветхого Завета, они знали, что такое отделенными быть от этого мира, от того, что Бог повелел им, как Бог заповедал им через закон, который был дан. Они понимали, что это такое. Понимаем ли мы, что это такое? Значит ли, что у нас есть реальное понимание, что я должен изменить в своей жизни? Я хочу, чтобы вы написали это рядом с этим словом, что вы измените в вашей жизни. От чего вам нужно отделиться? Как реально в своей жизни вы принимаете решение жить святой жизнью? Чтобы эта фраза, которую учил наш Христос, она могла исполниться в жизни каждого из нас. Мы живем сегодня, и поколение ваше часто называют поколение whatever. Почему поколение whatever? Потому что ни до чего нет дела. Грех, святость, церковь, Библия, молитва «Отче наш». На все один ответ, whatever. И Господь желает, чтобы мы изменили это в нашей жизни. И если вы замечаете, что у вас в жизни это принцип, что вам whatever, Господь желает, чтобы вы посмотрели на то, чему Он вас учит. И чтобы в вашей жизни вы могли понять, без святости никто не увидит Господа. И если предыдущая фраза, а мы говорили о том, что в молитве это особая встреча с Богом. Если вы стремитесь к этому, если вы хотите в молитве иметь особую встречу с Богом, без святости этой встречи не будет. И поэтому во второй колонке я хочу, чтобы вы подумали и написали, что именно вы измените в своей жизни. Как именно вы будете стремиться к святости, чтобы увидеть Бога. Чтобы в вашей молитве была эта особая встреча с Богом. Следующая фраза, которую я хочу, чтобы вы написали. «Да приидет царствие Твое». Что это значит для вас? Как вы понимаете фразу «Да приидет царствие Твое»? Я написал в скобках «Необходимо свергнуть мое царство». Когда я молюсь фразой и просьбой Богу «Да приидет царствие Твое», тем самым я говорю «Да низложится царствие мое». И это очень важно. И мы знаем, что сколько за всю историю человечества в жизни, в истории было царств. Они поднимались и падали, фараоны, кесари, цари, императоры, президенты, премьер-министры, диктаторы. Они приходили, и они уходили. У них была сила, у них была власть, но только на время. Но проповедь Христа, как вы помните, когда Он вышел на свое служение, она начиналась словами «приблизилось Царствие Божие». Покайтесь и веруйте в Евангелие. Христос говорил о Божьем Царстве, и Его Царствие, оно не ограничено территорией, географией, временем, оно не измеряется морями или горами или какими-то границами. Это особое Божье Царство, о котором Христос сказал, оно приблизилось. И когда мы молимся, мы хотим пришествия этого царствия. Мы хотим, чтобы это царствие пришло, и мы не молимся, чтобы это мое царствие было с помощью Бога. Нам нужно низвергнуть свое собственное царствие, и только тогда Божье царствие придет в моей жизни. И поэтому, когда мы молимся, мы должны увидеть, чему Господь побуждает нас? Наша человеческая природа, она всегда воздвигает собственное царство. Когда я управляю, когда я стремлюсь к чему-то, когда гордость меня поднимает. Но Христос учит нас молиться именно этими словами. «Да и приидет царствие Твое». Но царствие Его вступает в противоречие с царствием Моим. И для того, чтобы нам приблизиться к Богу, нам нужно выбрать между двумя царствиями. Или это будет Божие царствие, или это будет мое царство. Или я пред Ним преклонюсь, пред Его престолом, или я сам буду царем на престоле своего царствия. Никогда не будут эти два царствия существовать. И поэтому нам нужно сделать выбор. Я хочу, чтобы во второй колонке вы написали, а что вы измените в вашей жизни? Что изменится в вашей молитве? Что изменится в вашей жизни, когда вы понимаете, что Христос учил нас словами «Да приидет царствие Твое». Это означает, что ценности Его царствия должны заменить все мои ценности. Это то, что Богу важно, должно стать важно для меня. Это то, к чему Бог побуждает в Писании, должно стать моей целью, чтобы я это выполнял. Следующая фраза. «Да будет воля твоя и на земле, как на небе». Что значит это для вас? Как вы понимаете эту фразу? Чему Христос хотел научить, когда Он произнес эти слова? Я написал для себя изменить слово «надо» на слово «хочу». Мы многое, как верующие, делаем, потому что надо. Надо ходить на собрание, надо читать Библию, надо молиться, надо на собрание прийти в хорошем виде, как мы говорили. Надо делать то, надо делать второе, надо делать третье. Мы делаем, потому что надо. Потому что пресвитер говорит, потому что родители говорят, потому что Библия говорит. И все это надо делать. Но когда Христос произнес эту фразу, «Да будет воля твоя и на земле, как на небе», здесь речь идет не о том, что надо. Это просьба. И когда мы молимся этой просьбой, мы заменяем, мы убираем слово «надо», и приходит слово «я хочу, чтобы так было». Это совершенно другое отношение к Богу. Это совершенно другое отношение вот тому, что сказано в Божьем Слове. Это очень похоже на слова Иисуса Христа, который молился в Гефсимании. Он сказал, да будет воля твоя, не моя. И поэтому, когда мы думаем вот об этой фразе, которая здесь записана, мы видим, что это особое желание идти за Богом, исполняя Его волю. Помните, как Авраам, о нем сказано, он пошел, не зная, куда идет. И это вера. Есть воля Божья, которая открывается в жизни каждого из нас. И мы должны идти, даже иногда, когда мы не знаем, куда мы идем. Нам во всем хочется разобраться, нам во всем хочется определить, как это будет в моей жизни. Но когда мы молимся, «Но да будет воля твоя и на земле», речь идет не о всей вселенной и не стране Америки. Речь идет обо мне. Да будет воля Твоя в моей жизни, так, как она на небе происходит. Это значит, Господи, я готов идти за Тобою, куда Ты меня поведешь, и даже если я не знаю, куда, и даже если я чего-то не понимаю, и даже если я с чем-то я не согласен, и что-то у меня вдруг противостоит этому, Господи, я готов пойти за Тобою. Это мое решение, это мое желание, это моя молитва. Я хочу, чтобы вы записали, что изменится в вашей жизни с сегодняшнего дня. Что изменится в вашей молитве, когда вы будете молиться? Когда вы понимаете, что этому учит Христос. Это означает ежедневное умирание для себя, как говорил апостол Павел. Это означает ежедневное подчинение себя Иисусу Христу, Его целей. Его планы, Его надежды, не мои, не моя воля. Это значит взять крест, отвергнувшись самого себя, и идти за Господом. Мы посмотрели с вами вот на эти три момента, в которых говорится быть со Христом. Это первая часть этой молитвы, когда мы смотрим на Бога, когда мы смотрим на Христа, на Его волю, на Его царствие. Мы с Ним рядом в молитве, мы смотрим на Него. Но в этой молитве есть вторая часть. Какая вторая часть? О чем говорит вторая часть? Нам нужно быть со Христом, чтобы стать как Христос. Христос в своей молитве учит нас не только быть с Ним, но стать как Он. И это выражается в этих трех следующих просьбах, которые мы находим. И первая просьба, и запишите ее, это просьба «Хлеб наш насущный дай нам на сей день». Как это учит нас быть как Христос? Что значит эта фраза для вас? Я написал для себя. Это зависимость и простота. Зависимость от Бога и простота в наших желаниях и требованиях. Я читал, что в 2007 году в Зимбабве был экономический кризис. Уровень инфляции в Зимбабве в то время достиг 100 000%. И Сидин Мавдоза, он был президент, христианского колледжа в Зимбабве, он писал: «Я не помню, когда у нас был хлеб в колледже. Студенты получают рис один раз в неделю. И мы особо понимаем смысл фразы в молитве Христа: „Хлеб наш насущный дай нам на сей день“». Мы с вами не переживаем голода в Америке. Мы не молимся о хлебе так, как, наверное, молятся в Африке. У нас другая проблема, у нас проблема переедания. И мы задаем вопрос, а нужна ли нам эта фраза? Нужно ли нам молиться вот такой фразой: «Хлеб наш насущный дай нам на сей день»? Мы, наверное, часто понимаем, что да, это о наших нуждах, и нам нужно молиться о наших нуждах. Мы, наверное, часто перепрыгиваем вот через фразу о воле Божьей, не так внимание обращая, и начинаем молиться о своих нуждах. Не о хлебе, у нас есть свои нужды. Это правильно о них молиться, это нужно о них молиться. Но я хотел бы, чтобы мы все-таки подумали вот об этой фразе, которую написал здесь Христос. Потому что часто просьба о наших материальных нуждах, это становится нашей единственной просьбой к Богу. И все, о чем мы молимся, это о том, что мне нужно, это о том, что дай мне, это о том, что помоги мне. И мы просим только о том, о каких-то наших материальных нуждах. Но в этой фразе Христос сказал: «Хлеб наш насущный дай нам на сей день». Слово «насущный» означает ежедневный. И Христос учил молиться нас, чтобы на этот день Бог послал нам хлеб насущный. Именно на этот день. Это означает, во-первых, что молитва наша должна быть ежедневной. Каждый день нужно молиться об этом. С другой стороны, мы должны понимать, что нам важно не потерять нашу зависимость от Бога. Живем ли мы в Зимбабве или живем мы в Америке, нам важно зависеть от Бога. Это Он, который дает. Это Он, от которого мы получаем. Подобно как манна, вы помните, Бог давал ее каждый день на протяжении 40 лет, так и нам Господь дает каждый день, и мы зависимы от Господа. Когда я молюсь, когда я смотрю на эту просьбу, Христос учил молиться о хлебе. Не о мясе, не о рисе, не о доме, не о машине, а о хлебе. Почему я в своей фразе записал «зависимость и простота»? Господь через это учит нас, чтобы мы стремились к простой жизни. В этом христианский принцип. Не стремиться к богатству, к какому-то бизнесу, который отрывает нас от Бога, каким-то особым вещам, которые забирают все наше время. Христос говорит: молитесь так: хлеб наш насущный дай нам на сей день. У нас есть много требований, у нас есть много желаний. И когда мы начинаем думать: я хочу этого, я хочу этого, я хочу этого. И Господь вот в этой фразе, Он желает научить нас: просите у Бога не то, что вы хотите, то, что нужно. Сделайте вот это различие между тем, что вы хотите, и то, что вам реально нужно. И стремитесь жить простой жизнью, для того, чтобы у вас было время для Бога. Для того, чтобы у вас было время для служения Господу. Василий Великий когда-то записал такую фразу: «Хлеб, который вы выбрасываете, принадлежит умирающим с голода». Подумайте об этом. Я хочу, чтобы вы во второй колонке записали, что изменится в вашей жизни после этой фразы. Что изменится в вашей молитве, когда вы понимаете, что имел в виду Христос. Мы идем с вами дальше, и следующая фраза, которую мы находим здесь, вот в этом тексте, Господь говорит: прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Я пойду немножко быстрее. Что значит это для вас? Прощение. Я написал в скобках «отношение благодати». Посмотрите, чему учит Христос. Господи, прости нас, потому что и мы прощаем. Мы нуждаемся в благодати от Бога, потому что мы сознаем наши грехи. И нам нужно просить прощения. И нам нужно приходить в наши греха к Богу. Но Господь учит нас, чтобы мы, обращаясь к Богу за прощением, имели эту благодать к тем, кто нам что-то сделал не так. И поэтому в этой фразе мы видим вот эти условия. Он говорит: прости нам, потому что и мы прощаем. Помоги нам, дай нам это прощение, дай нам это освобождение. Потому что царствие Господа – это когда Он прощает, но Он от нас ожидает того же самого. И поэтому мы приходим к Господу Мы просим у него прощения. Мы никогда не должны играться с прощением. Знаете, я когда-то читал такую историю. Один мальчик каждую ночь просил у Господа велосипед. Он молился, просил, просил, потом понял, что Бог не дает. Он украл велосипед и стал просить о прощении. Мы не должны так подходить к Богу. Мы должны понимать, что Бог не воспринимает такие отношения. Мы должны воспринимать, что грех – это что-то ужасное, это что-то серьезное. И поэтому Господь и учит нас в этой молитве видеть, когда нам сделали зло, видеть, когда нам сделали больно. И мы понимаем уж, когда нам сделали зло, когда нам грех какой-то проявили, уж мы-то понимаем, как это ранит сердце, и как тяжело простить, и как больно простить. И Господь говорит, ты понимаешь это? Ты должен понимать, что такое грех в отношении Бога. И когда ты понимаешь это, ты понимаешь благодать, которую дает Господь, прощая тебя, ожидая, чтобы эта благодать проявлялась в отношении других. Что изменится в вашей жизни? Напишите во второй колонке. Когда вы понимаете, что ожидает Господь. Мы читаем третье. «Не веди нас во искушение, но избавь от лукавого». Что значит эта фраза для вас? Что значит «не веди во искушение, но избавь от лукавого»? Я записал для себя здесь это возрастание в вере и помощь от Бога. Господь ожидает от нас, что в этом мире зла и греха, когда у нас много искушений, когда много испытаний, мы проходили через это, возрастая в вере, зная, что Бог с нами. И с другой стороны, чтобы у нас всегда был вот этот крик Богу, о котором мы вчера слышали, избавь нас от лукавого. Он же ожидает, чтобы мы понимали свою зависимость от Бога. Он ожидает, чтобы мы к Нему сердце свое раскрывали. И когда особо тяжело, когда особые какие-то переживания, когда особые какие-то трудности, чтобы мы взывали к Богу, чтобы мы просили у Него, чтобы мы понимали, что Господь слышит нас. И знаете, интересно, что эта фраза, она находится после просьбы о прощении. О чем это говорит? Это говорит о том, что в нашей жизни должно произойти изменение нашего отношения к греху. Если Бог простил нас, у нас должна быть просьба: Господи, не введи нас во искушение. Господи, избавь нас от лукавого. Нам важно понимать, Бог даст нам свою защиту. И когда я смотрю вот на эту просьбу, здесь очень важное слово я вижу. Это слово «освящение». Когда мы просим Бога, что Он помог нам изменить наше отношение к греху, видеть эти искушения, видеть этого лукавого и просить у Бога помощи, чтобы возрастать духовно и идти путем этого освящения и отделения от греха. Последнее, что я нахожу здесь, мы сказали, есть третья часть. Первая часть – быть со Христом. Вторая часть – быть как Христос. И вот эти просьбы, о которых мы говорили, они меняют наш характер. Есть третья часть. И третья часть – чтобы жить для Христа. Я нахожу это в окончании этой молитвы. Ибо Твое есть царство и сила и слава. Что значит это для вас? Что значит эти слова, которые Христос записал здесь? Ибо Твое есть царство и сила и слава. Я записал для себя. Это передача контроля и почета. Твое есть царство, и Твоя сила, и Твоя слава. Я хочу, чтобы это была моя сила. Я хочу контролировать в своей жизни многие вещи. Моя гордость ожидает, что мне будет почет от того, что я много делаю, я такой духовный, я такой верующий, я вот такой. Но в конце этой молитвы есть особая просьба – жить для Христа. Ему должна быть слава. И все, что я делаю, оно должно указывать на Христа. И поэтому в этой просьбе я признаю, что контроль в моей жизни, он к Нему переходит. И слава, которая в жизни должна быть, она Ему принадлежит. Потому что это Его царство, это Его сила, это Его слава. И мы должны это видеть, мы должны это понимать. Сегодня мы смотрим вокруг, так много людей, у которых есть сила и слава. Спортсмены, артисты, певцы, политики, богатые люди. Билл Гейтс, Уоррен Баффер, кто бы то ни был. У них сила, у них слава. И люди стремятся к этому. И молодежь часто смотрит на эту силу и славу. Но Господь в конце своей молитвы, Он говорит, как важно передать контроль над силой и славой Господу. и сказать, это твое царство, это твоя сила, это твоя слава. Я хочу, чтобы вы записали в колонке, что изменится в вашей жизни, когда вы понимаете это. Чему вы научитесь после этого? И вы знаете, молитвы еще не заканчиваются этими словами. Мы читаем в Евангелии Матфея, Христос еще оставил одно слово. Евангелие Матфея, молитва «Отче наш» заканчивается каким словом? Аминь. Запишите слово «Аминь». И напишите, что это значит для вас. Знаете, что я написал? Я написал «Жить со словом «да». Жить со словом «да». Что такое «аминь»? Это истинно так. Буквально это «да». Мы часто живем со словом «нет», когда мы читаем что-то в Писании, когда Бог нам что-то говорит, и наш внутренний греховный человек, он возмущается, ему не нравится, он не хочет. Это слово «нет». Христос учит в молитве «Отче наш» закончить эту молитву словом «аминь», то есть сказать «да, истинно так». Это подобно, как Марии, вы помните, когда ангел явился Марии и сказал, что ты родишь сына. Помните ее ответ? «Да будет мне по слову твоему». Там есть слово «да». Она согласна, она принимает. Насколько важно нам вот жить именно со словом «да» в отношении к Богу. Я читал о Хелен Розваре, она была миссионеркой в Конго. Она была доктором, она много работала там. И это было в 60-х годах, и вот там в Конго возник мятеж. И эти мятежники, они арестовали ее под дулами автоматов, они увели ее в джунгли. И вот там, в джунглях, этот офицер этих мятежников хотел расстрелять ее, и он проклял ее всеми там своими языческими проклятиями, направил автомат. И в это время молодая девушка, с которой работала вот эта Хелен, она вдруг прыгнула и встала между дулом автомата и этой Хелен. Ее избили очень сильно эти солдаты. И вот эта Хелен, она описывает свою молитву. Она говорит, я молилась в то время, я молилась словами, Боже мой, для чего ты меня оставил? Когда, говорит, я молилась такими словами, я вдруг почувствовала, как бы Господь ответил мне. И Он сказал, ты хотела быть миссионеркой? Это и есть быть миссионеркой. И вот в той ситуации, она говорит, и тогда моя молитва стала молитвой Марии. Да будет мне по слову твоему. Я хочу, чтобы во второй колонке после слова «Аминь» вы бы написали, что изменится в вашей жизни. Как изменится ваша молитва. Что изменится в вашей жизни, если вы примете решение жить со словом «да», жить со словом «аминь». Но знаете, что я еще хочу сказать? Евангелие, в книге Откровения, 3 глава, в 14 стихе написано так. «И ангелу Лаодикийской церкви напиши, так говорит Аминь, свидетель верный и истинный, начало создания Божия». И в этом тексте мы вдруг понимаем, что Аминь – это не слово, это личность. Аминь – это не просто наше согласие. Аминь направляет нас к нашему Спасителю, к Иисусу Христу. И когда мы говорим Богу «да», когда мы говорим Богу «аминь», у нас есть особая близость с Иисусом Христом. А разве не этого мы хотели? А разве не с этого мы начали? Где этот путь особой близости к Богу? Как достигнуть этого? Как научиться этой молитве? Как нам изменить что-то в нашей жизни, чтобы иметь особые отношения с Богом? И Господь заканчивает свою молитву. Он говорит, аминь, понимая, что там Христос. Там это общение, там это близость с Богом. Я хочу, чтобы сейчас вы посмотрели на свою левую колонку, в которой вы записали все, что нужно изменить в вашей жизни. Мы будем молиться сейчас. Я хочу, чтобы мы сделали так. Когда мы станем молиться, я хочу, чтобы вы молились каждый про себя. Может быть, где-то глазами смотрите на те решения, которые вы записали, что нужно изменить в вашей жизни, как вы научились молитве, что Господь сказал вам сегодня. Я хочу, чтобы вы научились молиться молитвой «Отче наш», но не так привычно и механически, как вы делали это до этого. Повторяя все эти слова, не вникая в смысл. Посмотрите на эти две колонки, в которых вы записали, что это значит для вас и что вы измените в вашей жизни. И помолитесь именно этой молитвой, но осмысливая и принимая те уроки, когда Господь учит нас молиться. Может быть, будет полезно для вас, когда вы придете домой, просмотрите это еще раз, подумайте об этой молитве. Составьте вашу молитву, Отче наш, не просто переписывая слова, которые дал Господь, а осмысливая их и принимая решения в своей жизни. Пусть это будет ваша молитва, Отче наш, именно от того, что научил вас Господь. Я хочу, чтобы мы сейчас помолились именно так. Я хочу сейчас, когда мы встанем и начнем молиться, помолитесь этой молитвой, осмысливая, принимая решения, научаясь от Господа. Может быть, в этот момент Господь стучит в сердце кого-то. Может быть, сегодня Господь кому-то показывает, у тебя не было этого. У тебя никогда не было этой особой близости со мною. Ты никогда не дошел до того, что я предлагаю тебе. Ты знал эту молитву всю свою жизнь. Ты молился, механически повторяя эти слова. Но ты никогда не пришел к этому особому общению со мною. Если Господь сегодня кого-то будет побуждать, когда мы будем вот так стоять, и каждый будет тихо молиться, если Господь стучит в ваше сердце, и вы желаете изменить в вашей жизни то, что происходит, вы желаете помолиться Господу, покаяться, вы можете это сделать, вы можете пройти сюда, вы можете помолиться Господу. Мы будем молиться. И в конце, когда мы все помолимся этими тихими молитвами, если кто-то выйдет сюда, мы помолимся вместе с вами. И потом в конце мы вместе помолимся этими словами, молитвой «Отче наш», повторяя то, что сказал Христос, но осмысливая, но понимая смысл и обращаясь к Господу с теми желаниями, о которых Господь сегодня говорил каждому из нас. Аминь.